Глава вторая. Ровно в 3 часа я явился к Холмсу, но его еще не было дома. Хозяйка передала мне, что не было еще 8 часов утра, когда он вышел из дому. Я сел у камина с твердым намерением дождаться его во что бы то ни стало. Поручение, принятое на себя Холмсом достать фотографическую карточку, меня крайне интересовало. И хотя вся эта история не имела того мрачного, ужасного характера, как описанные мной раньше преступления, тем не менее она приобретала выдающийся интерес ввиду самой личности клиента. Вместе с тем мне было крайне любопытно снова проследить ясную, разительную логику моего друга и мастерское умение распутывать самые запутанные обстоятельства. Я уже так привык к его постоянным удачам, что мне и в голову не приходила возможность неудачи. Около 4 часов в комнату вошел какой-то, по-видимому, пьяный конюх с нечесанными волосами и бородой, раскрасневшееся от вина лицо которого и засаленная одежда производили неприятное впечатление. Хотя я знал удивительное искусство Холмса переодеваться, тем не менее я не сразу догадался, кто стоит передо мною. Он кивнул мне головой и исчез в спальне. И явился 5 минут спустя таким же элегантно одетым и безупречным джентльменом, как всегда. Заложив руки в карманы, он расселся перед камином и начал хохотать от всей души. «Это великолепно!» — воскликнул он и продолжал снова хохотать, пока, наконец, у него не захватило дыхание. «Что случилось?» «Нет, право, это слишком смешно. Ты ни за что не отгадаешь, чем я сегодня занимался и чего я сегодня добился. Не имею понятия. Ты, наверное, знакомился с домом и привычками мисс Ирены». «Совершенно верно. И мне пришлось увидеть много интересного. Я тебе все расскажу по порядку. Итак, я вышел сегодня утром из дома, переодетый грумом. Знаешь, между этими конюхами существует замечательная дружба. Они готовы друг другу во всем помочь. Я скоро нашел занимаемый ею дом. Двухэтажная вилла, в которой она живет, настоящая игрушка. Позади ее расположен сад, а фасадом своим она выходит прямо на улицу. На улицу же выходят окна большой, роскошно обставленной гостиной. Окна эти очень высоки, почти во всю вышину комнаты, и снабжены теми глупыми английскими оконными запорами, которые может отворить любой ребенок. Я начал бродить по улице и не ошибся в расчетах. В переулочке, примыкавшем к саду, находилась конюшня. Я помог конюху вычистить лошадей и заработал благодаря этому на кружку пива и получил самые точные сведения об Ирене Адлер. Ну и что же? О, оказывается, она вскружила головы всем мужчинам этого квартала. Она самая восхитительная женщина в мире. Все конюхи и кучеры Серпентин-авеню утверждают это в один голос. Она живет очень уединенно, поет в концертах, выезжает ежедневно в 5 часов и возвращается в 7 часов к обеду. Очень редко выезжает она из дому в другое время. Ее часто навещает молодой человек необыкновенной красоты. Он бывает у нее по несколько раз в день. И зовут его мистер Готфроа Нортон. Ты видишь, как выгодно иметь знакомых кучеров. Они отвозили его домой, по крайней мере, 20 раз, и поэтому дали мне о нем самые подробные сведения. Когда я узнал от них все, что мне было нужно, я начал тихо прогуливаться близ виллы и составлять план компании. Очевидно, этот мистер Нортон играл не последнюю роль во всем этом деле. Он, как я узнал, юрист. Какие отношения существовали между ним и Ирены Адлер? Ради чего посещал он ее так часто, кем была она для него, клиенткой, другом или возлюбленной. В первом случае она, конечно, отдала ему на хранение карточку. В последнем, пожалуй, что нет. От решения этого вопроса зависело, где должен был бы продолжать свои розыски. В вилле Адлер или на квартире этого господина. Это было очень важное обстоятельство, и оно запутывало все дело. Я боюсь, что эти подробности тебе не интересны, но они необходимы для уразумения истинного положения вещей. «Я слушаю тебя очень внимательно», — ответил я. Я еще не пришел к окончательному решению, как перед виллой остановился кэб, и из него выскочил чрезвычайно красивый господин с орлиным носом и большой бородой. Очевидно, тот самый, которого мне описали. Он, по-видимому, очень торопился, приказал кучеру ждать, и прошел мимо отворившей ему дверь девушки с видом человека, чувствующего себя дома. В вилле он пробыл около получаса. Время от времени он показывался у окна, и я видел, как, жестикулируя и возбужденно разговаривая, ходил взад и вперед по комнате. Ее не было и следа. Вдруг он выскочил из виллы в сильнейшем возбуждении. Прежде чем сесть на извозчика, он посмотрел на часы. «Поезжайте во весь дух», — проговорил он, — «сначала к Гроссу и Ганкею в Риджент-стрит, а затем в церковь Святой Моники. Вы получите полгинеи, если привезете меня туда в 20 минут». Они помчались, и я только что раздумывал, следовать ли мне за ними, как вдруг я увидел, что по переулку идет нарядное маленькое ландо. Если только кучер успел подъехать к подъезду и застегнуть пуговицы своей ливреи, как она быстро выскочила из подъезда и сама распахнула дверцы экипажа. «В церковь Святой Моники, Джон!» — крикнула она. «Получишь полсоверена, если будешь там через 20 минут». Я только мельком увидал ее, но этого было вполне достаточно, чтобы понять, что ради такой женщины мужчина способен на всякую глупость. Такого удобного случая я не должен был упускать, Ватсон. К счастью, вблизи я нашел извозчика, и прежде чем он успел оглянуться, я уже сидел в его экипаже. «Получите полсоверена, если довезете в церковь Святой Моники в 20 минут». Было без 5:25, и я отлично понимал, что должно было произойти. Мой извозчик ехал очень скоро, но те все-таки меня опередили. Я расплатился с извозчиком и поспешно вошел в церковь. Кроме преследуемых мною и одного, по-видимому, весьма смущенного священника, в церкви никого не было. Священник, видимо, убеждал их в чем-то, и все они стояли перед алтарем. Я вошел в боковой предел, с видом совершенно случайно зашедшего в церковь. К моему величайшему удивлению, все трое вдруг обратили внимание на меня, и Готфри Нортон быстро подошел ко мне. «Слава богу!» — воскликнул он. «Вы можете оказать нам очень большую услугу. Идемте!» «Скорее, скорее!» «Куда идти?» — спросил я. «Идемте, идемте, остается еще 3 минуты». Меня потащили к алтарю, и прежде чем я успел понять происходившее, я стал давать ответы, которые мне подсказывали, и удостоверять вещи, о которых я не имел ни малейшего понятия. Короче сказать, я явился свидетелем торжественного брака Ирены Адлер с Готфри Нортоном. Через несколько минут все было кончено. Справа меня благодарил господин, слева — дама, а спереди священник выражал мне свое удовольствие. Я никогда не был в таком глупом положении. И вот теперь-то, вспомнив о нем, я невольно и расхохотался. Очевидно, священник отказывался венчать без свидетелей. Если бы я там случайно не очутился, жениху пришлось бы брать свидетелей с улицы. Невеста подарила мне соверен, который я повешу на память к моей часовой цепочке. «Это совершенно неожиданный оборот дела», — проговорил я. Да, моим планам грозила полная неудача. Молодая парочка собиралась, по-видимому, куда-то уезжать, и потому я должен был со своей стороны принять быстрые и энергичные меры. Но на церковной паперти они расстались. Он направился в темпл, а она к себе. «В 5 часов поеду я по обыкновению в парк», — крикнула она ему. Они отправились в разные стороны, а я решил заняться делом. «Каким же?» «Съесть холодного ростбифа и выпить стакан пива», — ответил он, позвонив в колокольчик. «До сих пор у меня не было времени думать о еде. А вечером я буду еще более занят. Впрочем, я хотел бы попросить о твоей помощи, доктор». «С удовольствием. Я тебе все расскажу, когда хозяйка принесет ростбиф». «Прости», — проговорил он затем с аппетитом, набросившись на поданное блюдо. «Я должен тебе все объяснить за едой, так как у меня очень мало свободного времени. Через 2 часа мы должны быть на театре военных действий, так как мадемуазель, или, вернее, мадам Ирена, вернется в 7 часов со своей прогулки. Я уже составил план наших действий. Но вот что, ты должен дать мне слово ни во что не вмешиваться. Понял? Значит, я должен сохранить нейтралитет. Да, должно быть, дело дойдет до столкновения. Ты на это не обращай внимания. Когда я, что самое главное, попаду в дом, все успокоится. Через 4 или 5 минут откроется окно гостиной, и ты должен стать подле этого открытого окна. Хорошо? Ты увидишь меня с улицы и не должен меня выпускать из виду. Хорошо. Как только я подниму руку, ты бросишь в комнату предмет, который я тебе дам, и одновременно с этим крикнешь «пожар», ты все запомнил?» «Конечно». «В этом ничего опасного нет», — проговорил он и вынул из кармана длинный сигарообразный сверток. «Это обыкновенная самовоспламеняющаяся ракета. Этим ограничится вся твоя задача». Крикнув «пожар», ты спокойно пойдешь вниз по улице, и минут через 10 я тебя, вероятно, догоню. Надеюсь, ты меня понял? Я должен сохранять нейтралитет, подойти к окну, наблюдать за тобой, бросить это. По твоему знаку в комнату, крикнуть «пожар» и ждать тебя на углу улицы. Совершенно верно. Ты можешь вполне положиться на меня. Отлично. Но теперь уже мне пора приготовиться к моей роли. Он направился в спальню и вернулся через несколько минут в образе любезного, скромного, методистского проповедника. Широкая черная шляпа, широкие брюки, белый парик, умильная улыбка и благосклонный любезный взор как нельзя лучше характеризовали методистского священника. Но Холмс изменил не только свой наряд. Его черты, манеры, все его существо изменилось до неузнаваемости. Без 10:07 мы были в Серпентин-авеню. Уже смеркалось, и только что начали зажигать фонари. Мы начали ходить перед виллой в ожидании ее хозяйки. Вилла была совершенно такой, какой я себе ее представлял по рассказам Холмса, но окружающая местность я себе воображал гораздо более пустынной. На одном углу болтала группа веселых курящих зевак. Невдалеке стоял точильщик со своим колесом, и два солдата любезничали с няней. Несколько хорошо одетых молодых людей медленно прохаживались взад и вперед с сигарой во рту. «Видишь ли», — заметил Холмс, — «эта свадьба чрезвычайно упрощает дело. Теперь фотография является обоюдоострым оружием. Я не думаю, чтоб ей было очень желательно показать карточку мистеру Нортону, точно так же, как нашему клиенту не было бы очень приятно, если бы она попала в руки принцессы. Вопрос в том, где найти карточку». «Да, где?» «Маловероятно, чтобы она ее всегда носила при себе. Кабинетная фотографическая карточка слишком велика, чтобы ее можно было легко скрыть в дамском платье. Поэтому очевидно, что она ее с собой не носит. Где же она?» «Может быть, у ее банкира или нотариуса?» «Но это предположение маловероятно. К чему ей передавать другому такую важную вещь?» На себя-то она может положиться, но ведь она не знает, в силах ли воспротивиться ее деловой человек политическому или косвенному влиянию. Кроме того, она намерена воспользоваться карточкой в ближайшие дни, поэтому она должна у нее быть всегда под рукой. Поэтому она, наверное, хранится у нее на квартире. Но ведь у нее делали 2 раза обыск. Они не умели искать. А что ты намерен делать? Я совсем... «Не буду искать». «Как так?» «Она сама мне ее покажет». «Ну, не думаю. Посмотрим». «Экипаж подъезжает. Теперь следуй в точности моим предписаниям». Маленькое элегантное ландо, фонари которого были зажжены, подъехало к вилле. Едва она успела остановиться, как к нему подбежал один из прогуливающихся людей для того, чтобы открыть дверцу экипажа и получить за это на чай. Другой бросился с тем же намерением и столкнул его в сторону. Между ними произошел спор. Вмешались оба солдата и приняли сторону первого, тогда как точильщик заступился за второго. Дело дошло до форменной потасовки, и в одно мгновение вышедшая из экипажа дама стала центром возбужденных дерущихся людей, пускавших в ход и палки, и кулаки. Холмс бросился в середину свалки защищать даму, но он еще не успел добраться до нее, как вскрикнул и упал с окровавленным лицом. Тотчас же все дерущиеся разбежались в разные стороны, и только тогда несколько человек, более прилично одетых, бывших дотоле безучастными зрителями этой сцены, бросились на помощь даме и раненому. Ирена Адлер вбежала в подъезд. На пороге она остановилась, видимо, не зная, что делать, и великолепная ее фигура резко выделялась на ярко освещенном заднем фоне. «Он тяжело ранен?» — спросила она. «Он умер!» — воскликнуло несколько человек. «Нет, он еще жив», — проговорил кто-то. «Но он умрет прежде, чем вы его успеете довести в больницу». «Славный, отважный человек», — проговорила какая-то женщина. «Не вмешайся он, эти негодяи стащили бы с дамы и цепочку, и часы. Он еще двигается». Здесь его нельзя оставить. Позвольте его снести в ваш дом, сударыня. Конечно, внесите его в гостиную. Там удобная софа. Пожалуйте сюда». Медленно и торжественно внесли его в гостиную. Мне все это было видно в окно. Я видел лежащего на софе Холмса, так как комната была освещена, а шторы не были задернуты. Не явились ли у него в эту минуту укоры совести? Что касается до меня, то я чувствовал себя сильно смущенным тем, что, принимая участие в махинациях против этой прелестной женщины, ухаживающей с такой нежностью и грацией за раненым. И все-таки он теперь уже не мог отступить, и поэтому я постарался отогнать от себя укоры совести и вынул из пальто ракету. Я успокаивал себя тем, что ведь ей не будет нанесено никакого вреда, и что мы только стремимся воспрепятствовать ей нанести вред другим. Холмс приподнялся. Он сделал движение, как будто задыхается. Горничная бросилась открыть окно. В ту же самую минуту он поднял руку. Я бросил в комнату ракету и крикнул во все горло «пожар». В одну минуту у виллы собралась целая толпа народу. Густое облако дыма выбивалось из открытого окна. Передо мной мелькали тени бегущих взад и вперед людей, и я услыхал голос Холмса, уверявшего, что опасности никакой нет. Я выбрался из толпы, и не прождал я на углу и 10 минут, как явился Холмс, и мы двинулись в путь с облегченным сердцем. Несколько минут он быстро и молча шел рядом со мной. «Ты это сделал очень искусно, доктор», — заметил он. «Теперь все в порядке. Ты, значит, достал фотографию?» «Нет, но зато знаю, где она находится». «Каким образом ты это узнал?» «Она мне, как я тебе предсказывал, сама же и указала». «Мне это совершенно непонятно. Ну, я из этого не буду делать тайны», — проговорил он со смехом. «Вся история проста до чрезвычайности. Ты, конечно, догадался, что на улице все было подстроено. Все участвующие лица были ангажированы на один вечер. Я так и думал. Когда разыгрался скандал, я держал на ладони своей руки кусок сыроватой красной материи. Перед тем, как упасть на землю, я прижал его к лицу, и поэтому получилось впечатление, что у меня лицо разбито в кровь. Это старый кунштюк. Я так и предполагал. Меня внесли в ее виллу, и как раз в ту гостиную, на которую я обратил раньше все свое внимание. Она примыкает к спальне, и от меня, следовательно, ничего не могло укрыться. Они меня положили на софу, я начал как бы задыхаться, горничная распахнула окно, и тогда начал действовать ты. Но каким образом я мог тебе оказать содействие? Если женщина думает, что горит ее дом, она, несомненно, инстинктивно схватится за предмет, который ей дороже всего. Это вполне естественно, и я этим пользовался не раз для своих целей. Замужняя женщина и мать хватает своего ребенка. Незамужняя женщина хватается за свои драгоценности. Я был уверен, что для нашей дамы самой драгоценной вещью является предмет, который я стремлюсь достать. Сцена пожара была проведена великолепно. Дым и крик могли бы потрясти хотя бы и стальные нервы. Поэтому я узнал все. Фотография помещается в нише в потайном шкафчике, вделанном в стену. При первой тревоге она бросилась туда, и я увидал, что она держала в руках карточку. Когда я вскрикнул, что опасности никакой нет, она положила карточку обратно, но затем увидала ракету и бросилась из комнаты. После этого я ее уже не видал. Я колебался, не овладеть ли карточкой, но в эту минуту вошел ее кучер, и я решил повременить, так как малейшая оплошность могла испортить все дело. «А теперь что?» — спросил я. «Собственно говоря, остается сделать пустяки. Завтра утром я с князем сделаю ей визит. Если ты хочешь, можешь идти с нами. Нас попросят обождать в гостиной, и дело будет сделано. Может быть, его высочество доставит особенное удовольствие взять эту карточку собственноручно. В котором часу вы сделаете визит? 8 часов утра. Дама наша будет еще, конечно, спать, и мы будем хозяевами положения. Конечно, мы должны быть очень аккуратны, так как неизвестно, какие изменения произвел в ее жизни и привычках этот брак. Я тотчас же извещу князя». Разговаривая, мы дошли до улицы Бейкер. Холмс стал искать в кармане ключ от входной двери. Вдруг какой-то прохожий крикнул ему: «Спокойной ночи, мистер Холмс». Слова эти были, по-видимому, произнесены молодым человеком в широком пальто, быстро пробежавшим мимо нас. «Я где-то слышал этот голос», — проговорил Холмс. «Кто бы это мог быть, черт возьми?»